Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
На Украине траур по погибшим под Волновахой. Каковы обстоятельства голодовки Надежды Савченко? Новая жизнь Шарли Эбдо. Как журнал использует свою нежданную популярность? Бывший министр обороны дает показания в суде. Какова роль Анатолия Сердюкова в деле оборонсервиса? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 15 января. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. На Украине сегодня день траура по убитым пассажирам автобуса под Волновахой и всем мирным жителям, ставшим жертвами вооруженного конфликта в Донбассе. В предстоящее воскресенье, 18 января, в украинской столице, по примеру Парижа, ожидается масштабная акция против террора «Марш мира». Из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
Со времени вступления в силу минских договоренностей, предполагающих, в частности, прекращение огня, в зоне конфликта в Донбассе уже погибли не менее 130 мирных граждан. Как подчеркивают в МИД Украины, именно действия российской стороны приводят к жертвам среди мирного населения. Ситуация на востоке Украины существенно обострилась в последние дни. 13 января, примерно в 2 километрах к северу от Волновахи, на украинском блокпосту под обстрел попал рейсовый автобус. В результате на месте погибли 10 мирных жителей, в основном женщины. Еще 3 человека от полученных ранений скончались в больнице. Эксперты Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, посетившие в минувший вторник место гибели людей, подтвердили, что рядом с автобусом взорвалась ракета. Украинские власти согласились с предложением ОБСЕ о совместном расследовании этой трагедии. Видеокамера, установленная на блокпосту, зафиксировала в момент движения автобуса 26 разрывов ракет комплекса «Град». Предположительно, они были выпущены вблизи города Докучаевск Донецкой области, где расположены позиции незаконных вооруженных формирований. Бывший глава внешней разведки Украины Николай Маламуш считает, что целью боевиков были украинские военные, и в автобус они попали случайно.
Боевики ведут хаотический огонь, особенно из системы «Град». Часто система используется неквалифицированно, неприцельно, хотя они, конечно, нацелены на блокпосты, на наши огневые точки. Мы имеем данные, что именно автобус был особо поражен этими средствами, не используя какие-то целевые силы. Конечно, это вина боевиков, но в данной ситуации мы пока можем пока так оценить, что это не целевая операция по конкретному автобусу, но она привела к жертвам.
Как отмечают в Киеве, позиция российских властей относительно трагедии под Волновахой вполне предсказуема. Москва будет делать точно такие же заявления, как и после сбитого российским комплексом «Бук» летом минувшего года малазийского «Боинга» под Донецком. С одной стороны, на уровне международных организаций Россия попытается замять негативную реакцию против сепаратистов, а с другой переложит всю вину за случившееся на Украину, предполагает политолог Владимир Фисенко. А писатель, бывший депутат Верховной Рады Владимир Яворивский, не исключает, что последние трагические события в Донбассе могут привести к возобновлению в зоне конфликта полномасштабных боевых действий.
Не исключено, что есть какие-то, значит, ответы с украинской стороны, я имею в виду, на ведение каких-то боевых действий там и так дальше. Но все-таки мне кажется, что абсолютно понятно, что все-таки украинская сторона сдерживается, насколько это возможно. Судя по всему, что Путин все время ищет не выхода из конфликта, а его усугубление. Посему у меня такое ощущение, это все таит просто колоссальнейшую угрозу.
Из-за обострения ситуации в Донбассе президент Украины Петр Порошенко 14 января подписал указ о новой мобилизации и направил его для утверждения в Верховную Раду. За полгода планируется призвать 50 тысяч резервистов и в течение года 40 тысяч на срочную военную службу. Николай Маламуш продолжает.
Как предполагалось, то, что после Нового года начнутся именно основные боевые операции по 18 объектов. Это аэропорт Донецк, это Авдеевка, это Волноваха, это Дебальцево, это Мариуполь, это Песк, это Счастье. Это срыв международных переговоров, которые намечались именно на уровне не только Астаны, а и стран ЕС, США. Это более широкий формат. И, конечно, в этом формате как раз были особо важные условия, чтобы прекращен был огонь и было перемирие. Сейчас именно идет реализация большого сценария дестабилизации и захвата новых объектов, стратегических объектов, под которые уже нарабатывались операции во время перемирия после Минских соглашений. И эти сейчас операции реализуются наряду с террористическим, диверсионным актом в других регионах нашей страны. Конечно, этот сценарий сейчас уже реализуется полным ходом. Сейчас многие политики, сегодня на Верховном Совете и в других наших ведомствах звучит, что мы должны сейчас все силы бросить на проведение операции. Я просто вам скажу, 100% информация, Россия готова в случае, так сказать, массовых наступлений наших вооруженных сил развернуть свои силы с масштабным вторжением. Они на Совете Безопасности приняли такую концепцию, новую доктрину, что они могут применять военные силы, контингенты полномасштабно на территории других государств, где имеется русскоязычное население, то есть под Украину.
Многие украинцы усмотрели в трагедии под Волновахой параллели с недавним терактом в Париже. Украинские пользователи социальных сетей, по примеру французов, уже третий день распространяют лозунг «Я Волноваха». Депутаты Верховной Рады поддержали инициативу своих коллег о проведении в Киеве в предстоящее воскресенье марша мира в память о погибших под Волновахой. Участником этой акции будет и украинский историк и философ Мирослав Попович.
Руководство Российской Федерации делает все для того, чтобы полномасштабный конфликт был чаще перспективой, чтобы ситуация на юго-востоке Украины была критической и изматывала и экономически, и духовно всех. Самый нервный сценарий будет избран. И не успокоится Путин до тех пор, пока он не сорганизует что-нибудь типа российских танков на улицах Киева.
Считает историк и философ Мирослав Попович. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
26 января в Киеве состоится публичная акция в поддержку Надежды Савченко, которая с лета прошлого года находится в СИЗО на территории России. Ее обвиняют в причастности к убийству российских журналистов в Луганской области 17 июня 2014 года. 34 дня назад Савченко объявила голодовку. Верховная Рада Украины на этой неделе приняла обращение к ПАСЭ и лидерам Германии, Франции и России относительно освобождения Савченко. Мой собеседник – адвокат Надежды Савченко Марк Фейгин.
Надежда Викторовна Савченко содержится в СИЗО номер 6. Это женское СИЗО в Москве. Находится сейчас в таком спецблоке, в одиночной камере в связи с голодовкой, которую она начала 13 декабря и по сегодняшний день продолжает. Она вообще не ест, потому что по условиям СИН, с момента, как последственно содержащиеся под арестом в СИЗО объявляют о голодовке, еду из камеры выносит. Таковы правила. Она пьет чуть подогретую воду из канистр, которые она покупает в СИЗО. Значит, есть такая система СИЗО-склад. Заказывает воду, на ее счету мы там кладем деньги, она сама выбирает, какую воду. Это обычно бутилированная вода, она ее подогревает и пьет только ее. Ей действительно 6 и 10 января прокапывали глюкозу. Это существенно повышает сахар в крови, низкое содержание которого сильно влияет, на состояние человека, потому что при критическом понижении наступает обморочное состояние и так далее. Нет, это не сухая голодовка, она пьет воду. Состояние ее после вот этих 30 с лишним дней голодовки с 13 декабря, оно, скажем так, относительно удовлетворительно, но оно, конечно, ухудшается, потому что с каждым новым днем, естественно, во-первых, она сильно теряет в весе, то есть там килограмм 14, я думаю, она потеряла, она так, в общем, сильно осунулась. Конечно, происходят какие-то внутренние изменения в организме. Это тоже более-менее понятно из анализов, которые она делает, крови и мочи. Тюремные врачи, там непосредственно СИЗО 6, они берут у нее анализ с разной периодичностью. В общем, более-менее по ним можно судить, что состояние ее, медленно, но последовательно ухудшается.
Как положено в таких обстоятельствах вести себя персоналу исправительного учреждения СИЗО и как на самом деле они себя ведут там?
Каждое утро ее посещает врач. В этом СИЗО конкретно нет стационара, он находится в Бутырской тюрьме, в Бутырском СИЗО. Поэтому вот история с принудительным кормлением, в случае, если таковое понадобится, она будет осуществляться только в стационаре, она не может осуществляться на территории СИЗО-6. Вот, ее посещают каждый день, соответственно, продольные, так называемые, их называют, ну, как бы, надзиратели. Да, охрана. Они наблюдают за ней, чтобы, ну, условно говоря, она может потерять сознание, упасть, удариться головой, ну, всякие такие вещи, потому что это, конечно же, безусловно, нервирует сильно руководство СИЗО-6. Несколько раз беседовал Кириллова, руководитель СИЗО, убеждал ее прекратить голодовку, ну, наряду со всеми остальными.
Чем человек после вот месяца голодовки способен заниматься? Она лежит все время?
То лежит, то сидит. У нее же есть прогулки часовые, ежедневные. Ходит на прогулки, потому что, ну, без прогулок еще хуже, на самом деле, потому что происходят отеки тканей и так далее, поэтому нет, она вот прогуливается, ну, а в остальное время чаще лежит, конечно.
При каких условиях и имеют ли право вообще принимать решение о принудительном кормлении врачи и персонал СИЗО?
В условиях, когда создадутся критическое положение для ее здоровья и, в общем, жизни, то, конечно, вот эту органическую смесь, которую через зонд вводит, она через нос или через рот, она должна будет, ну, как бы повысить количество потребляемых калорий, поэтому они будут определять по медицинским показаниям. Это, ну, скорее, сугубо медицинская процедура, потому что, значит, если они увидят критическое понижение сахара, там норма это же 5-6, а у нее там 3,5, не питая 5.
Марк, вы как адвокат Савченко предпринимали какие-то усилия, разговоры с ней в связи с ее голодовкой? Как вы вообще к этому относитесь?
Да много-много раз предпринимал. Вот вчера предпринимал, позавчера предпринимал, позавчера, перед Новым годом. Понимаете как, я передаю эти просьбы не только от себя, как человеку, у которого есть собственные соображения относительно эффективности подобного метода давления на следствие, суд вообще на Кремль, например, в России. Но я передавал эти просьбы и от имени Ануфрия, митрополита, представителя Украинской православной церкви, от лидера Батьковщины Юрия Владимировича Тимошенко, вот от Гройсмана, который тоже я обращался публично, просил руководителя парламента Украины, тем, что она прекратила голодовку, и многих других, ее близких, родственников, друзей. Я считаю из опыта своего, что это неэффективная мера давления. Она действительно привлекает очень много внимания к ситуации, это правда. Но понимаете как, это не ведет никаким процессуальным последствиям в принципе. Потому что, ну, зная, что у нас в России с судами вообще дело плохо, независимого суда нет, разбираться с судом некому, особенно в политических делах, то, возможно, эта форма публичная, она бы имела бы значение, ну, там, пусть не кратковременное, для того, чтобы действительно вызвать в общественном мнении СМИ больше внимания, чтобы суд тоже более внимательно отнесся. Понимаете, российская власть, которая принимает решение по этому делу, абсолютно нечувствительна, она глуха к этому. Безусловно говоря, если помрет человек, ну помрет, ну что. Из этого опыта у меня и подозрительный посирает, и тоже Сергей Удальцов, Развожаев, ну, дали они, и что? Многого ли они добились посредством этого способа? Мы, как защита, пытаемся, наоборот, сохранить ее жизнь и здоровье, и чтобы ее освободили от уголовной ответственности. А получается, она сама их гробит, понимаете? И здесь возникает, ну, для меня, как для защитника, такое недопустимое издержки процесса защиты. Получается, что возникает риск вообще прямой, явный ее здоровью и жизни.
Какие условия она выдвигает для того, чтобы прекратить голодовку?
Она требует, чтобы ее отпустили сейчас на сессию в Страсбург 26 января, которая пройдет в парламентской ассамблее Совета Европы, делегатом которого от Украины она является. И, собственно говоря, в конечном итоге все заключается в том, чтобы ее освободили и отпустили в Украину, да, а, так сказать, это главное. Была возможность после той известной пресс-конференции Путина, где он опять сослался на суд дежурно и сказал, что он разберется, был суд по обжалованию ее ареста, апелляционная жалоба рассматривала в Мосгорсуде, я участвовал в этом суде. Ну, вся аргументация, которая звучала относительно возможности изменения мер пресечения, с учетом ее статуса, с учетом, мягко говоря, процессуальных доказательств невиновности, которые приобщены к следствию и так далее, суд остался тоже немым, глухим к этим вот доводам. Вообще никак. Даже с точки зрения процессуальной никак не отреагировал. Получается, что она находится в некотором тупике. Она воспринимает, она иностранка, не гражданка России. Для нее этот сюр еще больше, потому что она многие вещи открывает для себя совершенно, так сказать, с, ну, как бы негативным контекстом. Даже при всем том, о чем она мне много раз говорила, что она представляла себе отсутствие суда, авторитарный режим в России не в таком каком-то виде, то есть действительность, реальность оказалась еще хуже. Вот. Насколько уж в Украине Януковича был все не блестящий, мягко говоря, но здесь несопоставимо хуже, понимаете? И вот так она выбрала такую форму борьбы с этим, борьбы за себя, борьбы за свои права.
Как к ней относится персонал учреждения?
Ну, с опаской, потому что они осознают, мы видим там как-то их инструктируют, что дело имеет не с каким-то там обычным уголовником, потому что, в принципе, в России пенитенциарный персонал, он, вообще говоря, не слишком с пиететом относится к людям, которые находятся под следствием, находятся в следственных изоляторах. Это уж не секрет. Но здесь, конечно, они обращаются к ней по имени отчеству. Были разного рода попытки там и оскорблять ее и так далее, но это, вы знаете, это такая мелочь по сравнению со всем остальным, что иной раз на это не стоит обращать внимание, потому что, ну, условия в России, это, прямо скажем, не Швейцария, здесь, знаете, публика погрубее, мягко говоря, но в целом, так сказать, конечно, никакого физического давления на нее никто никогда не оказывал. Что касается, ну, психологического, конечно, ее убеждают пойти на какую-то попятную, признать вину, отказаться от слишком скандальных адвокатов, как они это трактуют, и еще что-то. То есть, ну, обычная форма развода, ничем не примечательная, ничего нового, это происходит абсолютно во всех политических делах.
А каков режим ее общения с вами и, может быть, с родней? Вы, насколько я понимаю, бываете почти каждый день, вы либо другие адвокаты, бывает там почти каждый день, вас прямо в камеру пускают к ней?
Нет, нет, нет. Адвокатов вообще никогда в камеру не пускают. Адвокаты встречаются со своими подзащитными в так называемых следственных кабинетах. То есть это специально отведенные помещения. Их в следственном изоляторе СИЗО 6 около полутора десятков. Туда приводят подзащитных в небольшие кабинеты с решетчатыми окнами. Всегда находятся в административном корпусе эти следственные кабинеты. Каждый день, ну, или через день. Настрои мы можем себе позволить подменять друг друга. Там два моих коллеги, которых я привел в дело, Николай Полозов и Илья Новиков, они тоже ее посещают. Поэтому здесь мы достаточно регулярно с ней общаемся. Ее также посещает консул Украины в Москве Геннадий Брискаленко. Вот он с ней общается как раз в специально отведенных помещениях через стекло. Это проходит общение и присутствие сотрудников СИН. Вот если мы общаемся конфиденциально, это нам гарантируют, то консул с ней два раза, это максимум в месяц он имеет возможность общаться. Это два свидания, которые положены с законными представителями или вот представителями консульства для иностранных граждан. Касается близких, то они также могут общаться только через вот это специальное заградительное стекло в присутствии сотрудников СИН. Но у нее однократно ее посещала мама, когда она еще находилась в институте имени Сербского на судебной психолого-психиатрической экспертизе. Только в камерах ее могут посещать одна категория. Это общественная наблюдательная комиссия, ее представители в Москве. Это такие представители общественных и правозащитных организаций, которые ведут наблюдение за положением дел. Вот они у меня за период праздников, например, были почти трижды.
Само дело на каком сейчас этапе находится?
Дело находится на этапе предварительного следствия. Прошло уже больше 6 месяцев, как известно, с начала июля, когда, собственно, ей было после привозки из Украины, из Луганской области. Максимальный срок, который может длиться предварительное следствие по Уголовному процессуальному кодексу Российской Федерации, составляет 2 года. Так что запас у них, в принципе, есть. И в этот период сейчас, ну, мы ожидаем окончания ряда по тем постановлениям, с которыми нас знакомили экспертиз. К ее делу мы также продолжаем приобщать документы, которые получаем в Киеве из параллельного следствия, которое там ведется, доказывающий невиновность Надежды Викторовны Савченко, и здесь своими ходатайствами. И ожидаем нового суда по продлению срока содержания под стражей. Напомню, ее срок ареста продлевался до 13 февраля, но где-то в канун этой даты, где-то за неделю приблизительно в Басманном суде по ходатайству следствия, наверное, будет вот продление этого ареста вновь, и будет суд.
Мы с вами беседовали 4 месяца назад на эту же тему, и вы довольно пессимистично тогда оценивали перспективы этого дела. Сейчас у вас прибавился оптимизм или нет?
Ну, вы знаете, в связи с масштабом компании, которая, в общем, определенно за эти 4 месяца стала весьма огромным, учитывая изменение статуса в качестве депутата парламента Украины и делегата ПАСЭ, а я хочу напомнить, устав Совета Европы и статья 40-я его, в общем, однозначно трактует статус как имеющий дипломатический иммунитет. У меня оптимизм чуть прибавился, потому что, несмотря на политические сложности, а вопрос этот находится исключительно в политической плоскости, никакой другой, конечно, не процессуальный, прибавился оптимизм в том смысле, что даже если российская власть, несмотря на доказательства ее невиновности, то, что она за час до гибели журналиста Волошина Корнеюка попала в плен, попытается ее осудить, спокойный этот суд и дальнейшее отбывание наказания ее для России не будет. Кремль уже испытывает громадные издержки в связи с продолжением этого дела. И издержки эти будут расти, кратно расти. Поэтому дело это не удалось замять, не удалось превратить в нечто дежурное, в обычное общекриминальное дело. Общественное мнение, СМИ достаточно быстро разобрались, что к чему. Вряд ли это можно будет развернуть в какую-то негативную сторону. Тем более, что они столкнулись с человеком, которого не так легко заставить сломаться, не так легко заставить согласиться на какой-то компромисс в ущерб себе, понимаете, ну, грубо говоря, признать вину. Надо сказать, что в ряде других дел, которые предшествовали делу Савченко, у меня такие случаи происходили, вот дело Пусирает, в общем, одну из участниц, в общем, убедили, что ей надо сотрудничать со следствием, других много угрожали, но тем не менее. Здесь мы имеем дело с более острой ситуацией, более драматическим делом, давайте говорить прямо, дело связано с войной, с гибелью людей и так далее. Это не просто дежурное рядовое политическое дело, как часто преследуют узников болотных и тому подобное. Здесь речь идет о войне. От остроты этого дела и от высоты этих ставок, в общем, более или менее зависит исход. Уже не удастся превратить это дело в такое, чтобы уже накал страсти и острота его снизил слишком существенно.
Говорил адвокат Надежды Савченко Марк Фейгин.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Вильнюс, январь 91-го. О трагических событиях в столице Литвы и их уроках для современности говорят бывшие народные депутаты СССР Аркадий Мурашов и Витаутас Ландсбергис. Ждем ваших звонков с 9 вечера, повтор 7 утра и всегда на сайте «Свободы». Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги четверга, 15 января. «Исламский мир», включая мусульманскую общину Франции, осудил очередную карикатуру на пророка Мухаммеда, появившуюся на первой полосе нового выпуска сатирического еженедельника «Шарли Эбдо». Это не помешало изданию побить все рекорды популярности. 5 миллионов экземпляров разошлись с большой скоростью во Франции и за рубежом. Это позволило находившемуся на грани банкротства еженедельнику начать новую жизнь после теракта 7 января, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Каневская.
Несмотря на холод и непогоду, парижане и жители других городов Франции сегодня утром вновь стояли в очередях в книжные магазины за сатирическим еженедельником «Шарли Эбдо». Тот, кто не поленился встать очень рано, мог еще успеть купить его в газетном киоске. Восьмистраничный выпуск номер 1178, первый с момента теракта в редакции издания 7 января, 5 миллионов экземпляров «Шарли Эбдо» вышли в свет в два приема и были молниеносно раскуплены. По трагической иронии судьбы, редакция, которая еще неделю назад не имела достаточно средств, чтобы выплатить зарплаты своим сотрудникам, получила второе дыхание в результате гибели самых видных своих авторов. Хроникер «Шарли Эбдо» Патрик Пилу рассказал в эфире радиостанции РТЛ, что накануне нападения на редакцию за ужином с директором издания Стефаном Шарбанье по прозвищу Шарб, они радовались тому, что благодаря компании по сбору пожертвований у них появилось 50 новых подписчиков.
Накануне гибели Шарба, за ужином, а мы ужинали вместе раза 4 в неделю, мы радовались, потому что у нас появились 50 новых абонентов. Всего их у нас было порядка 7 тысяч, и он был рад, говорил, что это позволит немного сбалансировать наш счет. Незадолго до того мы начали в прессе кампанию по сбору пожертвований, чтобы иметь возможность увеличить наш бюджет, чтобы не увольнять людей и не закрыть редакцию. Это просто сюрреализм какой-то.
По предварительным оценкам, благодаря продажам выпуска «Выживших» и подскочившему числу подписчиков, более 120 тысяч вместо обычных 7, а также пожертвованиям и помощи государства, «Шарли Эбдо» заработает не менее 10 миллионов евро. Расследование терактов в редакции «Шарли Эбдо» в Мон-Руже в парижском кошерном супермаркете тем временем продолжается. Ответственность за нападение на редакцию взяло на себя йеменское крыло террористической организации «Аль-Каида». Однако следы террористов ведут в Турцию и Сирию, куда уехала жена и сообщница Амеди Кулибали, террориста, совершившего убийство сотрудницы полиции в Монруж и захват заложников в еврейском супермаркете, и в Болгарию, которая должна до конца этой недели экстрадировать во Францию некого Фрица Жоли Жуашена, также предполагаемого сообщника Кулибали, и даже в Бельгию, где, по некоторым сообщениям местной прессы, братья Куаши и Кулибали очень недорого приобрели необходимое им оружие. Параллельно с расследованием теракта в прошлой неделе французское правосудие фокусирует усилия на выявлении и преследовании фактов оправдания насилия и террора. За минувшую со дня атаки на Шарли Эбдо неделю около 10 человек по всей Франции были осуждены по этой статье. Преследование по ней было серьезно ужесточено в рамках принятого в ноябре 2014 года закона. До 5 лет лишения свободы и штраф в 45 тысяч евро. В городе Валансьен на севере страны известного полиции рецидивиста суд приговорил к 4 годам тюрьмы за то, что когда его задержали за вождение в пьяном виде, он выкрикивал в адрес полицейских проклятия, желая им стать следующими жертвами террористов. Самым известным арестантом стал, однако, одиозный комик-антисемит Дьюдоне. Через 3 дня после публикации им провокационного сообщения на его страничке в Facebook его задержали у него дома в Эр-Луар, департамент на севере центральной части Франции. Слушание по его делу назначено на 4 февраля в коррекционном суде Парижа. Он обвиняется в оправдании террора за то, что вечером в воскресенье 11 января опубликовал комментарий, в котором назвал себя Шарли Кулибали. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 15 января. Вот главные темы второй половины этого часа. Бывший министр обороны Анатолий Сердюков дает показания в суде по делу оборонсервиса. В России вскоре появится список нежелательных иностранных организаций. Общественность Уфы протестует против решения о сносе сотен старинных зданий в центре города. Продолжу программу, расскажу вам об этих темах после того, как напомню главные новости уходящего дня четверга, 15 января, по версии «Радио Свобода». Депутаты Европейского парламента одобрили резолюцию по Украине, в которой говорится о резком осуждении агрессивной и экспансионистской политики России в отношении соседнего государства. Наблюдатели специальной миссии ОБСЕ на юго-востоке Украины подтвердили, что автобус с мирными жителями в районе Волновахи был обстрелян из установки «Град». Оппозиционный политик Алексей Навальный не собирается идти в Следственный комитет для дачи объяснений в связи с проверкой деятельности Фонда борьбы с коррупцией. Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков на заседании суда по делу оборонсервиса выступил в защиту своей бывшей подчиненной Евгении Васильевой. Солдат российской военной базы Валерий Пермяков, обвиняемый в убийстве 6 членов одной семьи в армянском городе Гюмри, арестован. Фильм Андрея Звягинцева «Левиафан» номинирован на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Таковы были главные новости уходящего дня четверга, 15 января, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков сегодня на заседании суда по делу оборонсервиса выступил в защиту своей бывшей подчиненной Евгении Васильевой. Она обвиняется в многомиллиардных хищениях при продаже имущества военного ведомства. Некоторую пикантность этой истории придает то обстоятельство, что Сердюкова и главную обвиняемую, бывшую начальницу департамента имущественных отношений Министерства обороны, связывают не только рабочие отношения. Ранее Васильева, которая не считает себя виновной в мошенничестве и хищениях, заявляла, что состояла в любовной связи с министром. А это уголовное дело было возбуждено против нее с целью давления на Сердюкова. Рассказывает судебный репортер «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Анатолия Сердюкова в Пресненском суде Москвы ждали несколько месяцев. Допрос ключевого свидетеля в деле оборонсервиса по разным причинам откладывался несколько раз. Бывший министр приехал в суд под охраной на «Мерседесе» со спецсигналами и стремительно поднялся в зал судебных заседаний, игнорируя вопросы толпившихся у входа журналистов. Прессу, кстати, на заседании так и не пустили. За происходящим журналисты наблюдали посредством специально организованной видеотрансляции, качество которой оставляло желать лучшего. Бывший министр Минобороны России Анатолий Сердюков выглядел спокойным и уверенным. Он рассказал о том, что познакомился с Евгенией Васильевой в 2009 году на ведомственном совещании. Она выступала с докладом, который, по словам Сердюкова, очень ему понравился. Военное ведомство реформировалось, а министру был нужен человек с хорошими организационными способностями, каковыми, по мнению Анатолия Сердюкова, обладала Евгения Васильева. Так она получила должность руководителя Департамента имущественных отношений Минобороны. Отвечая на вопросы прокурора, бывший министр рассказал о том, что идея приватизировать и продавать имущество военного ведомства возникла в 2007 году и была одобрена президентом. В то время началась реформа российской армии, численность военнослужащих и бюджетное финансирование сокращались, а расходы Минобороны, на балансе которого находилось множество предприятий, обслуживающих армию, только росли. Именно поэтому было решено избавиться от части активов земель, совхозов, котелен, предприятий по ремонту и обслуживанию техники, военных институтов и прочего имущества, содержать которое министерству было и невыгодно, и накладно. Тем более, что за многими предприятиями, по словам Сердюкова, тянулись долги всего более 12 миллиардов рублей, а более 90 предприятий являлись банкротами. Министерство, говорил Сердюков в суде, действовало в соответствии с законом для того, чтобы избавить себя и государство от лишних расходов. Я считаю, что от продажи имущества Министерство обороны только выиграло, и об ущербе речи быть не может, подчеркнул бывший военный министр. Когда у прокурора вопросы к Анатолию Сердюкову закончились, слово перешло к Евгении Васильевой. Следствие считает, что она воспользовалась положением, в прессе широко обсуждались неслужебные отношения бывшего министра обороны и его подчиненной, ввела своего бывшего начальника в заблуждение и потому смогла продать ряд объектов министерства по заниженной стоимости. «Анатолий Эдуардович, я вас обманывала?» – спросила бывшая руководительница Департамента имущественных отношений Минобороны своего бывшего начальника. «Конечно, нет», – отвечал тот. «А сообщали ли вы мне, что готовится провокация с целью дискредитировать меня и вас?» Сердюков ответил утвердительно. «Мне угрожали тюрьмой, если я не дам показаний, порочащих ваши честь и достоинство. Это вам известно». На этой реплике Васильевой судья заинтересованно взглянула на свидетеля и уточнила, «От кого вам это известно, свидетель?» Свидетель несколько стушевался, а потом сообщил судье, что о подобных угрозах ему известно. Однако он предпочитает не раскрывать источник, чтобы не повредить. Адвокаты Евгении Васильевой, опросив Анатолия Сердюкова по всем инкриминируемым их подзащитным преступным эпизодам, каждый раз начинали фразу словами: «Оказывалось ли на вас давление и вводила ли вас в заблуждение госпожа Васильева?» И, получив от бывшего министра обороны отрицательный ответ, уточняли обстоятельства сделок, вызвавших подозрение у следствия. По мнению адвоката Дмитрия Харитонова, показания Сердюкова полностью дезавуировали доводы обвинения.
Ну, безусловно, это один из самых важных свидетелей, но юридический анализ тех документов, которые есть в деле, показывает, что этого дела нет и нет состава преступления. То есть гражданско-правовые отношения, которые никем никогда не оспаривались, им придали вид уголовно-правовых и пытаются доказать, что кто-то совершил преступление. Дела как уголовного дела нет, все это абсолютно придуманная история, и свидетели в течение всего процесса только это подтверждали. И оценщики это подтверждали, и директора субхолдингов это подтверждали. И сейчас подтвердил министр. Васильева никого не обманывала, не злоупотребляла, ничьим доверием.
Подконтрольный Российскому министерству обороны и оборонсервис стал центром большого коррупционного скандала два года назад. В октябре 2012 года по фактам махинаций при сделках с недвижимостью, землей и акциями, принадлежащими оборонсервису, было возбуждено сразу несколько уголовных дел, в связи с чем своих постов Минобороны лишились несколько высокопоставленных чиновников, в том числе министр обороны Анатолий Сердюков. По версии обвинения, сотрудники военного ведомства выбирали из имущественного комплекса оборонсервиса наиболее ликвидные и престижные объекты, участки и акции, в том числе и в Москве. Затем, как правило, в эту недвижимость вкладывались огромные бюджетные средства, после чего она продавалась по заниженным ценам коммерческим структурам, аффилированным с оборонсервисом. Вдохновителем этих махинаций следствие считает Евгению Васильеву. Ее обвиняют в мошенничестве, легализации денежных средств, злоупотреблении должностными полномочиями и превышении должностных полномочий. По данным следствия, общий ущерб от действий чиновницы превысил 3 миллиарда рублей. Наряду с Евгенией Васильевой обвиняемыми по делу проходят бывший гендиректор акционерных обществ «Оборонстрой» и Главное управление обустройства войск Лариса Егорина, экс-руководитель председатель акционерного общества управления торговлей Московского военного округа Максим Закутайло, бывший глава компании «Хорс» и компании «Роникс Плюс» Ирина Егорова, а также бывший гендиректор акционерного общества 31-й государственный институт спецстроительства Юрий Грехнев. Бывший министр обороны Анатолий Сердюков ранее также являлся участником уголовного дела. Его обвиняли в халатности и превышении полномочий, но в конце 2013 года он попал под амнистию и теперь является свидетелем в деле оборонсервиса. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте Радио Свобода 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
На самом деле, что сейчас происходит? Это масштабная, гражданская, но пока еще холодная война. Вот началась в России гражданская холодная война.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 15 января. В России вскоре появится список нежелательных иностранных организаций. Государственная Дума может принять такой закон уже на весенней сессии. По мысли авторов законопроекта, нежелательными должны быть признаны иностранные организации, которые толкают Россию к общественной напряженности и цветным революциям, создавая этим угрозу самой государственности. Формирование списка будет проходить без суда, как это уже происходит в случае с НКО иностранными агентами. Над темой работала корреспондент Радио Свободы Евгения Назарец.
Законопроект, предложенный депутатами Александром Тарнавским из фракции «Справедливой России» и Антоном Ищенко от ЛДПР, это внесение изменений в уже существующие законы. Деятельность иностранной или международной организации, представляющей угрозу обороноспособности или безопасности государства, либо общественному порядку, либо здоровью населения, может быть признана нежелательной на территории Российской Федерации. Такая формулировка предложена в закон о мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека. Нежелательная организация, согласно законопроекту, не сможет открыть на территории России свои подразделения, публиковать заявления и какие-либо сведения о себе в средствах массовой информации и в интернете. Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс предлагается дополнить новыми статьями. Организация деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о нежелательности ее деятельности на территории Российской Федерации. Диапазон наказания по этой статье в зависимости от статуса нарушителя колеблется от штрафа в несколько тысяч рублей до 8 лет лишения свободы. Кроме того, предложенный Тарнавским и Ищенко законопроект предусматривает ограничение въезда в Россию для лиц, причастных к деятельности нежелательных организаций. Имел ли он в виду какие-либо конкретные организации? Отвечая на этот вопрос, Александр Тарнавский сказал, что первоначально они с коллегой Антоном Ищенко думали о некоммерческих организациях, которые не попадали под закон об иностранных агентах, ведь этот нашумевший закон касался российских НКО, получающих зарубежное финансирование. А новым законом о нежелательных организациях его авторы хотели ограничить в возможностях влияния на внутрироссийскую политику и непосредственно зарубежные организации. Но последние события в экономике, вызванные санкциями против России, снижением нефтяных цен и падением рубля, заставили Александра Тарнавского, по его словам, рассматривать собственную законодательную инициативу и в экономическом ключе.
Последние 3-4 месяца это в основном тема больше коммерческих организаций, с моей точки зрения, поэтому тема, мне кажется, она актуальной. Ну, например, падение цен на нефть. Некоторые эксперты в независимых СМИ, ряда каналов, говорят, что это некоторые умышленные действия ряда иностранных компаний. Речь не столько шла в отношении того, чтобы насолить какой-то иностранной компании конкретно, как то, что есть некие организации, наверняка, видимо, которые действительно вредят интересам России. ФСБ, МВД должны предоставить материалы. Прокуратура должна посмотреть их и направить на согласование в МИД. МИД должен согласовать, Генпрокуратура в итоге вынести решение.
А почему вы не предложили определять, какие организации нежелательные, через суд?
Ну, в отношении России, в отношении компаний российских, нефтяного сектора, военно-промышленного комплекса, решение принимается исполнительной властью, исполнительными органами тех или иных, ну, сейчас мы говорим о западных государствах. Они могут быть обжалованы. Что делает, например, Роснефть, обратившись в апелляционный суд Лондона. Здесь аналогичная процедура. Решения принимают эти госорганы, а иностранные организации обращаются в суды с тем, чтобы оспорить это решение. Может быть, наличие такого списка и возможность в него попасть остановит те или иные организации, для которых этот вопрос имеет значение. Потому что если какая-то компания работала мощно против России, попадет в список, ей создадут проблемы, соответственно, работать в России, на ее место наверняка придет другая организация. Ну, моя задача, пусть там в списке никого не будет, но кое-кого это остановит.
Александр Тарнавский внес законопроект о нежелательных иностранных организациях в конце ноября 2014 года. Первоначально рассмотрение этого вопроса не значилось в предварительных планах работы Госдумы на весеннюю сессию 2015 года, но, похоже, процесс может пойти быстрее. Это не отрицают в Комитете Госдумы по конституционному законодательству, который еще до начала сессии подготовил положительное заключение на законопроект. Существующих в России законов об экстремизме, иностранных агентах, политических партиях, противодействии экстремизму и других достаточно для того, чтобы оградить российский режим от потрясений. А исчерпывающий список как важного, так и абсолютно нежелательного для страны дает Конституция, сказал в интервью Радио Свобода бывший уполномоченный по правам человека в Российской Федерации заслуженный юрист России Олег Миронов.
Запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственные изменения основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации. Это высший уровень правового регулирования, это регулирование нормами Конституции. Зачем придумывать, значит, еще нежелательные организации? Вот перечень нежелательных организаций. У нас действует закон об общественных объединениях. Действует закон о политических партиях. Там сказано, какие партии, какие объединения могут создаваться, какие запрещаются, какова реакция властей, если партия выходит за рамки своего устава. Придумывать новые наказания – это превращать Российскую Федерацию не в правовое, как сказано в статье 1 Конституции России, а в какое-то тоталитарное государство. Я выписываю собрание законодательства Российской Федерации из журнала в журнал, изменения в административном законодательстве, усиливать, увеличивать штрафы и так далее. Уголовный кодекс, увеличивать меры наказания и прочие вещи. Я думаю, что принятие таких законов, вряд ли оно целесообразно, если мы хотим создавать демократическое, правовое государство. Не слишком ли много у нас всего нежелательного? Все запрещено. Туда не ходи, сюда не двигайся и так далее, и так далее. Я думаю, что это путь неверный, и вряд ли стоит такие идеи поддерживать.
Присутствие иностранных организаций в России и до очередного ужесточения законов неуклонно сокращалось в период правления Владимира Путина. После принятия закона об ограничении иностранного участия в средствах массовой информации несколько зарубежных медиа свернули свою деятельность в России. Хотя не столько упомянутый закон, сколько умело выстроенные российскими властями административные препятствия сыграли в этом большую роль. Подобная же причина, вероятнее всего, была главной в том, что из России ушли агентства США по международному развитию, детский фонд ООН ЮНИСЕФ, правозащитная организация «Правовая основа» и несколько других авторитетных международных организаций. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 15 января. Снова к международным событиям. Американская пищевая компания Coca-Cola объявила, что планирует в этом году открыть завод по производству своего самого знаменитого напитка в секторе Газа. Строительство начнется в марте. У компании уже имеются производственные мощности на западном берегу реки Иордан, который находится под управлением палестинской автономии ее президента Махмуда Аббаса. Но новое предприятие будет первым, которое Coca-Cola создает в зоне контроля организации «Хамас». На тему работал корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Евгений Аронов.
Решение Coca-Cola, соглашаются специалисты, было очень непростым. Завод может легко быть разрушен в ходе новой войны в Газе, вероятность которой остается высокой. Конфронтация Израиля и Хамас продолжается, и в любой момент доставка оборудования и материалов в сектор может быть прервана даже в отсутствие полномасштабных военных действий, просто как экономическая мера. Поскольку Хамас в глазах США по-прежнему является террористической организацией, нельзя исключить, что иностранные компании, работающие в Газе, подвергнутся международным санкциям. То, что компания все же пошла на столь рискованный шаг, по мнению наблюдателей, объясняется в большой мере желанием ослабить оказываемый на нее нажим со стороны кругов, агитирующих за расширение экономического бойкота Израиля, с которым у компании всегда были прекрасные отношения. Между прочим, ее главный конкурент, Пепси-Кола, уже давно наладила производство в секторе Газа. Решение Кока-Колы следует рассматривать в контексте экономической блокады Газы, которая была установлена Израилем в 2007 году по следам политического переворота, устроенного Хамас, чьи боевики смели в секторе структуры власти ФАТХ. Если считать блокаду предельным выражением санкций, то насколько она была успешной в случае Газы? Собеседник «Радио Свобода», эксперт Института изучения ближневосточной политики Нэри Зильбер.
В свой актив, я полагаю, Израиль может записать значительное ослабление Хамас и в политическом, и в финансовом отношении. Уже перед последней войной организация была фактически банкротом и, как считают многие, спровоцировала эскалацию вооруженного конфликта в качестве отчаянного шага, не видя иных способов удержаться у власти. Как показывают опросы палестинцев, популярность Хамас в Газе понизилась. Правда, она повысилась на западном берегу Иордана, то есть там, где палестинское население непосредственно не испытало все прелести жизни под контролем экстремистов. Международный квартет по Ближнему Востоку, США, Россия, Европейский Союз и ООН не ставят под сомнение законность экономической блокады Газа. И, наконец, следует отметить, что с лета 2013 года, после того, как в Египте были отстранены от власти братья-мусульмане, правительство в Каире всерьез ужесточило экономические санкции в отношении Хамас, организации, родственной братьям-мусульманам, а потому опасной для Египта не меньше, если даже не больше, чем для Израиля.
В Тель-Авиве, повторяет Нэри Зильбер, блокаду Газы квалифицируют как успешную, хотя она и не предотвратила полностью нецелевое использование палестинцами завезенной в сектор продукции двойного назначения. В первую очередь бетона, часть которого была отвлечена на строительство военных объектов. И коль скоро блокада принесла свои плоды, ее позволительно несколько ослабить, решили в Израиле. В ответ на возвращение в Газу структур управления ФАТХ. Открытие Кока-Колы завода в Газе иллюстрирует поворот в политике Израиля, чьим согласием компания обязана была заручиться, прежде чем запускать новый проект. Израиль, отмечает наш собеседник, мог одобрить проект Кока-Колы и до операции «Несокрушимая скала» лета 2014 года, но это бы заняло многие месяцы. Предприятие должно открыться в марте. Кока-Кола инвестировала в него на начальном этапе 20 миллионов долларов. Эта сумма вырастет при благоприятном развитии ситуации в регионе. Число работников установлено на уровне 360 человек, что само по себе немало, учитывая неотложность борьбы с бедностью в Газе. Из расчетных 5 миллионов тонн бетона на цели реконструкции в сектор на сегодня было завезено лишь 130 тысяч тонн.
Частные компании, теоретически заинтересованные в работе в Газе, испытывают трудности не столько с израильской политикой, сколько с тем, что Хамас, по оценке международного сообщества, это и узурпатор власти, и террористическая организация, деловые контакты с которой в том или ином виде чреваты большим риском. Возьмите, например, налоги. Чтобы избежать обвинений в косвенном финансировании террора, инвесторы платят налоги палестинской автономии, а не Хамас. Сделка Кока-Кола в свете всего этого организована весьма хитро. У компании есть посредник, палестинский мультимиллионер Муниб Эль-Масри, житель западного берега Иордана. Он владеет там франшизой Кока-Колы, и израильтяне его очень хорошо знают и, видимо, склонны доверять ему. Однако я хочу снова подчеркнуть, что любая коммерческая деятельность в Газе, осуществляемая не только иностранцами, но, скажем, также палестинскими банками западного берега, сопряжена с большими сложностями в смысле совместимости с законами многих стран о недопущении прямого или косвенного финансирования террора.
Израиль, дабы ускорить процесс реконструкции Газы, облегчит порядок получения иностранными НКО разрешения на гуманитарную деятельность, уверен эксперт Института изучения ближневосточной политики Нэри Зильбер. Но, в принципе, в политические отношения израильтян и палестинцев заложен такой заряд неопределенности, что он в состоянии взорвать любую экономическую договоренность.
Рассказывал корреспондент «Радио Свободы» Евгений Аронов. И сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Уфе принято решение о сносе 280 старинных одно- и двухэтажных домов в центре города. Согласно проекту планировки этой части города, здесь будут построены здания республиканского значения, учебные заведения, банки, спортивные сооружения, а также жилые дома. Такие планы вызывают тревогу у местных градозащитников, рассказывает координатор общественного движения «Аркзащита Уфы» Владимир Захаров.
Этот район застроен жильем, не являющимся уникальным. Там очень мало действительно уникальных домов. В информации в официальной есть оговорка о том, что будут сохранены несколько объектов культурного наследия, включая дом Шаляпина, который просто является сейчас жилым. Его давно планировали сделать домом-музеем, один из четырех сохранившихся в России домов, где жил Шаляпин, и несколько других домов, которые находятся в списке объектов культурного наследия. В городе Уфе есть гораздо более серьезные проблемы по сохранению культурного наследия. Есть проблемы по сохранению памятников на улице Успенской, ныне коммунистической, на улице Пушкина, прилегающий квартал к этой улице. Неопределенная ситуация в территории, прилегающей к Покровской церкви, по представленному проекту, там будет некий жилой комплекс высотный. Заказчик, то есть руководство управления мусульманом, она апеллирует к опыту Стамбула, Арабских Эмиратов. Эта застройка около мечети. Мечеть является примечательным объектом для города Уфы. Но застройку, которую там хотят сделать, нужно архитектурно согласовать все-таки с другими памятниками, которые есть на этой территории. Иначе Покровская церковь будет выглядеть таким карликом на фоне этих высотных жилых домов. По кварталу улицы Пушкина и Карла Маркса. Старые веденеевские дома там стоят. Уже скоро 10 лет будут, как они в разваливающемся состоянии находятся. По проекту предполагается оставить только фасад, что не прибавляет городу Уфе ни чести, ни красоты. На веденеевских домах есть все-таки башенка и внутренний элемент интерьера. Если предполагается строить какой-то новый комплекс, коробку, то ее можно сделать все-таки с сохранением этого дома, включая крышу и боковые дома. Купец наш Василий Ильич Веденеев был для города фигурой значимой и меценатом. Построил когда-то деревянный театр в начале 90-х, уничтоженный в парке Аксакова. До середины нулевых годов выглядели прекрасно. Потом там случился пожар, и постепенно дом со снятой крышей пришел в такое вот состояние.
Говорил гражданский активист из Уфы Владимир Захаров. По мнению главного архитектора центральных научно-реставрационных проектных мастерских Сергея Куликова, сохранять следует не только здания, имеющие статус памятников культурного наследия, но и так называемую средовую историческую застройку.
Памятники, безусловно, они индикаторы, они типологию застройки определяют, они стиль рождают, архитектуру определенную, дают ритм. Среда – это то, что памятник держит. Это рамы. Не может эта картина быть без рам. Такой символ был, очень почему-то нравился в эпоху модернизма, постмодернизма, когда вот на Калининском проспекте на фоне высоток маленькая церквушка. И все просто млели от этого. Но у меня, кроме скорби, это мало чего вызывало. Это как вот некий олененок, вытащенный на городскую магистраль. Пугливый, запуганный, жмется куда-то там. Когда мы говорим, что вот передача кодов, знание самосознания, идентификация и так далее. Это же громкие слова, но с другой стороны, это происходит как раз вот в тех кварталах старых, на тех улочках. Можно прийти и потрогать, что здесь вот был ты, тут ты был дед молодой, тут был твой отец, мать, дед, прадед и так далее. Вот знаете, когда мы говорим «Рим – вечный город», а в чем такое вечное? Ну и улицы порой облезлые, какие-то колонны покосившиеся стоят там на форуме. А просто там есть ощущение неразрывности жизни. Через тысячелетия, через века, через смену политиков, войн там и так далее. Ну вот это вечный город, вот он и есть вечно живущий. Утром мне с этой улицы даже из благих намерений сделать пешеходные, поставить фонари, вымостят там какой-то новой плиткой, фасады там перекрасят. Я, конечно, это буду воспринимать как некий комфорт жизни. Но это получается как бытовой комфорт. Например, как вот покупаю новый холодильник, новую машину и так далее. Это же как-то ощущение у меня возникает, когда проезжаешь в рассекающую Москву, третье кольцо. То есть у меня такое ощущение, что я еду по изнанке жизни, куда вышли задворки, промзоны и так далее, и так далее. Поэтому историческая среда – это прежде всего то, чего хранит память, то, что делает наше время не просто как текущим, а вечным. Есть такая поговорка, что или присловие «не стоит село без храма». Исчезает какой-то храм, усадьба и так далее. Даже когда руины стоят, и то держится. Как только исчезает, мгновенно все начинает разрушаться. Ну, просто на глазах ткань жизни расползается. Я как архитектор, реставратор, не только занимаюсь реставраторным приспособлением, понимаю, что это уровень профессионализма. Считаю, что любой, практически любой дом можно вылечить. Более того, применить не вот ту функцию, которую хочет пользователь, с условием, что и памятник не пострадает, и пользователь будет доволен.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 15 января работала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева, были архитектор-реставратор Сергей Куликов и гражданский активист из Уфы Владимир Захаров. Принято решение о сносе сотен старинных зданий в центре столицы Башкирии. Вот так обстояли дела в четверг, 15 января 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница, или на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
В личном выпуске «Поверх барьеров» передача из цикла «Арт-допрос». Это аудио- и видеопроект. Допрашиваемый украинский композитор Александр Щетинский. В роли судьи харьковский историк культуры Лидия Стародубцева.
Список ваших наград вызывает подозрения. В Польше, Швейцарии, Франции, Австрии, Люксембурге и других странах. Вы международный музыкальный агент?
Ну да, и если брать терминологию одного из диктаторских законов, то, наверное, я подпадал бы под категорию иностранного агента, и мне надо было соответственным образом зарегистрироваться.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в час пополудни и в воскресенье в 10 утра. Видеоверсия на сайте Радио Свобода.